в вашем месте есть законы в кровной месте, исходя из того, о чем мы сегодня говорим. В Библии приводится история Каина в связи с кровной местью. Кровная месть является уродливым способом восстановления справедливости, потому что она бесконечна. Она иногда приводила к истреблению целых родов и племен. Уже остановить ее было очень трудно. Но в Библии есть песня Ламеха в начале, когда Ламех, один из праотцев человечества, говорит, что за него отмстится Север. Такой намек. Если за Каина отместится в семеро, то за Ламеха в семеро и страт в семеро. То есть регулятором этики общества становится энтет, кровная месть. Это, конечно, патологичное явление, патология социальной жизни. Не считайте бездравственным публично заявлять, я не люблю свою мать. А может быть, не нищий, а смиренный дух. Ну, вопрос стоит насчет публичного. Я вообще не считаю, что человек о таких вещах должен говорить публично. Наискивый человек может сказать. И я должен признаться, что многие говорили мне, наискивые люди, такие вещи. Это печальный факт. Печальный. Но, к сожалению, он существует. И именно поэтому я всегда отвечаю. Если ты не можешь ее любить, может быть, когда-нибудь это произойдет. Но пока чти. Что касается нищие, смиренные духом, в общем, да, вы знаете, некоторые термины, они полисемантичны. И поэтому нищий духом – это человек, в общем, открытый, сознающий, что он не имеет чего-то, что надо было бы иметь. Его и можно назвать смиренным, это вполне справедливо. Какое отношение христианство имеет к антропософии, в частности, философии любви Штейнера? Я очень уважаю доктора Рудольфа Штейнера, но если говорить честно, весьма отдаленно имеет отношение к христианству. Это особая тема. В двух словах поясню. Возникновение неоиндуистской идеологии в Европе, антеософия, Блаватский, Безерт, Ольфакта и других. Она пыталась внедрить в европейское сознание эклектичную буддо-брахманскую идеологию. Там было все перемешано. Буддизм, брахманизм и так далее. Примыкает к теософии Штейнер, он умер в 21 году, однажды понял, что а ведь Европа тоже обладает своими мистическими оккультными учениями. И он пытался приблизить теософию к христианству. И поэтому вышел из теософского движения и образовал свое антропософское. Но, несмотря на его частое употребление термина «Христос», все-таки это довольно далекое от Христа. Это все-таки не тот Христос, который имеется в виду. Ваше отношение к Туринской плащанице. Это проблема чисто научная. Если плащаница окажется подлинной, то мы будем иметь подтверждение тому, что древние изображения портретные Христа подлинны. Вопрос спорный. Ее маленький фрагмент недавно анализировали радиокарбонным методом. Вы источниковедением занимались, должны знать, в чем заключается это. Но вот в Турине мне говорили, что люди, специалисты, считают, что материю, которой более тысячи лет стирали, она горела и так далее, этот метод не может дать точную сделку. Где мы учились? Протоиерей церковной иерархической лекции. Какая ступень? Так, я учился на отделении охотоведения. Я занимался крупными копытными. оленями, зубрами и так далее. Вот. Сейчас в Сибири. Это мое хобби. Я зоолог, так сказать, на досуге. Вот. Я учился сначала в Пушкинском меховом институте под Москвой. Во главе его стоял профессор Монтефи. Тот, кто впервые у нас в неволе вырастил, родил соболя. Размножил. Вот. Но поскольку это были хрущевские годы, то Никита Сергеевич почему-то стремился переводить всех ближе к производству. Это был порочный мир. И когда я был на третьем курсе, нас изъяли и как бы по этапу отправили в Иркутск. Но я благодарен Богу за это, потому что я там насмотрелся всего. И это помогло мне сформировать свои многие воззрения. Ну и потом тайга, это не забываем. Протерей церковно-иерархической лестницы. Это звание, которое носит старший священник. Во времена Николая I по тайному рангу это соответствовало полковнику. Архиерей и соответствовал генералу. Табеля рангов вы должны знать. Как на ваш взгляд, почему Лев Толстой, глубоко верующий христианин, отрицал божественность Христа и его чудеса? По-своему, перевернутый укрывал чтение Евангелия. Значит, 1 апреля, по-моему, 1 апреля, только вы не думаете, что это шутка, у меня будет специальный вечер на эту тему около Рогожского, в Большом дворце культуры на улице Подъемной. Сейчас я не могу говорить об этом. Верите ли вы в Христа? Ну, пожалуй, я больше ни во что так не верю, как в Него. Можно ли к Христу относиться иначе, как к Богу Сыну? Можно, но это ведь будет совсем не то. Христос есть высшее откровение Бога человеку, а нам этого достаточно. Сейчас они утверждают, что униаты национальной украинской церкви, другие, что униаты это порабощение украинцев поляками. Кто прав? Я не буду встревать в политические национальные разные. Униаты это просто католики украинской национальности. И все. Католическая церковь, католическая, значит вселенская. У нее нет определенной ритуальной традиции. Скажем, вот у нас на Востоке, в нашей православной церкви, она есть. И если я, помню, приехал в Тбилиси, не понимая ни слова по-грузински, я понимал всю службу, потому что она была такая же, как у нас в Москве. Мы восточная церковь, у нас восточная традиция. У католиков этих традиций энтузиазм. Я не знаю сколько. Ну, а в следующем приятии 23-м и было, по-моему, 16. Это и церковно-славянская традиция, это и эфиопская традиция, центрально-африканская традиция. Это все католики, их сотни миллионов. И это вот украинцы восточного обряда. Вот. А уния, вопрос исторический, она уже прошло 300 лет. Это просто украинские католики. Но в конфликте в этом, конечно, участвуют, как вы сами понимаете, центробежные силы, старые для нашей страны, далеко не новые, но они уже по-настоящему к религиозной духовной жизни имеют отношение. Что вы полагаете о том поколении современной молодежи, как успешно вывернули мозги наизнанку и при всем сочувствии люди уже не можем верить? Я глубоко верю в Бога, творящего чудеса. Глубоко верю. Я знаю, что если он смог заставить заговорить Варламова во ослицу, то он и нас крупных может привести, если мы только захотим. Как вы относитесь к переводу Евангелия от царя Мизинского? Я уже сюда отвечал. Он мне его когда-то показывал много-много лет назад, больше 20 лет. И у меня не осталось никакого впечатления, а сейчас я не успел прочесть. Не объясняется ли принятие, я должен подчеркнуть, подчеркнуть, что сейчас вышел еще один перевод по критическому изданию, по новейшему критическому изданию. Я уже говорил, вы должны все знать, что это критическое издание. Источник о видении вы проходите? Вы знаете, что такое критический издание? Все, умолкает. Значит, это сделано по новейшему критическому изданию, напечатанному в журнале «Народы Азии Африки» в 6 номере, то есть в последнем. И в первом за этот год. Не объясняется ли принятие Владимиром христианства более политическими, чем духовными причинами? Верно. Конечно, у него были политические причины. Но для древнего египтянина, или, скажем, для древнего грека, ну, представьте, что Перикл в V веке вдруг решил принять буддизм по политическим соображениям. Но его бы заточили в тогдашний сумасшедший дом, немедленно. Понимаете? А князь Владимир изменил судьбу целой нации. То есть изменилась ситуация религиозно-политическая. А в отношении вот этого выбора прочтите статью Бурмана, известного религиоведа, в 6 номере «Вопросы философии» за 88 год. Что такое библейский сотериология? Сотер по-гречески значит «спаситель». Сотериология – учение о спасении. То есть приобщение человека к высшей жизни. Что такое ад? Тот, кто читал Достоевского, Кафку, Камю, кто сам переживал тяжкие состояния оторванности от мира, черноты небытия, тот знает, что понятие ад не создано воображением каких-то садистов, а родилось из глубокого духовного и душевного опыта людей. Ад – это то, что человек уносит с собой после разрушения тела и душа его черна. Был ли Бог – это абстракция или конкретность? Это полная конкретность. Я бы сказал, только Он один и конкретен. А мы получаем от Него свет, как Луна от Солнца, Земля от Солнца. Вот краткая записка. В СССР историческая душа человека рассматривалась как собственность государства. Но не только душа. Почти каждый из нас здесь присутствующих заставляли проходить через такие школы тоталитаризма, как Пионер и Комсомол. До сих пор у большинства из нас не хватает мужества освободиться от этого клеймарабства еще в детстве, ну и так далее. Высшие иерархи Русской Православной Церкви скомпрометировали себя ложью, компромиссами, угодничеством власти. В свете изложено. Видите ли вы свет во тьме? Верите ли вы в нравственные силы возрождения нашего общества? Верим. Что в СССР когда-нибудь утвердит свобода совести? Тоже верят, пожалуй, уже дело близко. Кстати, обратите внимание на сборник, который сейчас вышел, на пути к свободе совести. Там много интересных статей. Статья отца Глеба Ягонина, статья Фурмана, одного из крупнейших наших коллег-одедов, интервью митрополита Ювеналия, архиепископа Кирилла, видного нашего деятеля, Андрея Бессмертного, киноведа, религиоведа, моя-то маленькая статья и других представителей разных религий. Называется «На пути к свободе совести». Она распродана, но в доме книги на Арбате еще продается. Так, мой вопрос не требует конкретного ответа. Я хочу, чтобы вы поделились своим размышлением о компромиссах. К счастью, лично я в дни своего детства и юности встречался со столькими бескомпромиссными людьми, что у меня не было такого горького опыта всеобщего одичания. Я не был никогда ни пионером, ни комсомольцем, ни кем. Хотя учился в школе и был вполне, так сказать, социально активным человеком. У меня были учителя, наставники, которые сидели десятилетиями, выходили опять, попадали в тюрьму. Я видел людей, которые сохранили в тех нечеловеческих условиях, вам, наверное, трудно сейчас себе представить, они сохранили себя. Это было возможно. Тем более это возможно теперь. Что касается иерархии, я за них не отвечаю. Были разные иерархии. У меня был знакомый епископ, который знал меня с младенчества до уже священства. Все это время он непрерывно то сидел в лагере, то был в ссылке, то в тюрьме, то в лагере. Так что такие люди себя отнюдь не скомпрометировали. Всегда, как сказал Бог пророку Илье, но есть у меня мужи, которые не преклонили колено перед Валом. Такие всегда есть. В Библии есть особый термин, я вам потом о нем скажу, когда будем говорить о пророках. Шиа, остаток. На остатке движется все будущее. Бог делает ставку на остатке. Вот он и есть. Поэтому я верю в будущее. Ленин не только возвел беззаконие, насилие, произвол принцип государственной политики, но объявил тотальную войну религии и утверждение, которое вы утрировали в статье «Религия и культ личности», были лишь временными, значит, массовым обманом и так далее. Знаете, Ленин был прав. Прав. Я хочу посмотреть в корень. Ему принадлежит в мире фраза. В мире нет ничего, кроме материи и энергии. И она движется во времени и пространстве. Я не ручаюсь за полную точность. Да? Но суть не такова. Если это так, если нет ничего, кроме пространства и материи, то, друзья мои, какой справедливости можно говорить? О какой этике говорить? Ты делай, что хочешь. Ты все равно двигаешься в пространстве, и все равно... Вы понимаете, в чем корень? Он был прав. Был прав. Не потому, что он выдающийся государственный деятель. В историю он останется навсегда. Но то, что он исходил из материалистической доктрины, лишало его мысли этических оснований. Значит, он мог делать, что значит беззаконие. Для этого надо понимать, что закон есть что-то высшее. Если этого высшего нет, тогда, как говорит герой Достоевского, если Бога нет, то все позволено. Вот, поэтому я обвиняю вовсе не его, а ту доктрину, которую он получил в наследие от шестидесятников, материалистов, от этих базаровых. Понимаете, вот это все, это же было, преемственность была. Почитайте стихи Алексея Константиновича Толстого. Там уже все есть. Там все есть. Возьмите стихи Пантелей Телитин. Это про это. Возьмите стихотворение «Баллада с тенденцией» про это и многое другое. Значит, он и придумал. Как вы относитесь к роману Ричарда Баха «Иллюзии»? Вы знаете, мне сначала как-то он нравился вот, насчет чайки, а потом как-то я охладел к нему. Как вы считаете, совместима ли вера в Бога с пребыванием КПСС и других политических партий? У меня в приходе есть люди партийные. Некоторые вышли из партии, некоторые не находят в себе, так сказать, мужества. Но я здесь стою на юридической точке зрения. Коммунистические партии разных стран допускают наличие в своих рядах людей религиозных, даже духовенства. Насколько это справедливо и правильно, я решать не буду. Наша партия это не допускает. Поэтому здесь компромисс невозможен. В этом смысле. Вот. Мы можем заниматься вместе. Я могу вместе бороться за экологию или еще за какие-то дела. С кем угодно. Будем коммунист, да будем, как говорится, негром преклонных годов. Это все равно. Для меня человек есть человек. Как вы относитесь к канонизации последнего русского царя Николая II? Канонизирует не частное мнение, а церковь. вся церковный авторитет, если церковь найдет справедливым канонизировать этого человека, это ее право. Канонизировали многих русских князей, царей. Борис и Глеб были канонизированы. Вот. Дмитрий Донской и Александр Невский, мой небесный патрон. Это вопрос церковный. Другое дело, когда ставят уже такой вопрос, был ли он мучеником за веру, не думал. Он был глубокий религиозный человек, но мучеником за веру не был. Если бы он был атеист или мусульманин, его бы эти негодяи убили то же самое. Им же было не важно, что он был православный человек. Они хотели его убить как потенциального противника. Вот. Но это было убийство, понятно. Это... Вы знаете, что бывали случаи свержения монархии. Мы знаем, что Вильгельм II прекрасно разводил потом розы, но Карлу I повезло меньше, ему отрубили голову. Также поступили с Людовиком XVI, но все-таки их судили как. Пусть суд был не очень справедливый, это вопрос истории, но Николай II и девочки, и наследник, это было просто уголовное преступление, просто убийство людей невинных и все. Невинных, никто же их вину не доказал, никакого судебного разбирательства не было. Вот, так что это преступление. В этом отношении Бонасус сходно с декартовским. Вы его глубоко уважаете. Да, вы знаете, у меня есть к Декарту любовь определенная. Я не разделяю полностью его воззрений, но я люблю ясность и чистоту мысли. Без всякой там. Она должна быть свойственна человеку. Что касается отношения к божеству, Декарт об этом не писал. Он свои... Паскаль писал о своих интимных переживаниях по отношению к Богу, о своем мистицизме. Декарт нет. Декарт писал философские, теологические вещи. Поэтому я даже не могу сказать, насколько здесь ближе. Считает ли вы фраза «положить живот за всех на крест и на костер» есть действительно настоящая суть человеческой жизни? Ну, может быть, она слишком преувеличена. Господи, зачем нам за всех? Это только один Христос может за всех. Мы бы хоть свой долг выполнили в рамках достаточно скромных. Мне кажется, это немножко утрировано. После публикации «Крейцера сонаты», в которой было высказано мысль, что всякие сношения полов, как по любви, так и без, является грехом, Лев Толстой получил множество писем с просьбой разъяснить свои позиции. После слова он, наверное, делает ссылаясь на Христа. Есть люди, которые сами отказываются от брака ради Царства Небесного. И каждый, кто оставит жену ради имени моего, наследует жизнь вечную. Ваше мнение? По-моему, это очень просто. Когда человек глубоко погружен в какую-либо деятельность, будь то наука, искусство, политическая борьба, он может и иногда должен ради этого отказаться от многих вещей. От удобств жизненных и даже иногда от семейного тепла, от любви и от брата. Так было очень. Вспомните, что говорил Ньютон, что он никогда не знал ни одной женщины. Зато он знал закон деления. Это другой вопрос, что лучше, но это уже вопрос второй. Если бы Ньютон больше половины времени занимался другими вопросами, то могло случиться, что он бы развивал все это. То есть, иными словами, серьезные вещи иногда требуют жертв. Не всегда, не пугайтесь, не всегда. Вот. И поэтому Господь Иисус же ради Царства Божьего, апостол Павел, он был не женат. Проповедовал Слово Божие, был бездомный человек и без семей. Ему было иногда трудно. И горько, и он искал друзей, и находил друзей, но потом он расставался, он дальше шел. А у апостола Петра была жена, спутница его. Так что это не универсально. Что касается толстовского подхода, а это, конечно, мнение не христианское. Церковь это осудила. Потому что если в браке что-то и бывает неудачно, сказать, ведь и в пище тоже может быть неудачно. Да мало ли в чем. Нельзя это выбрасывать сразу. Христиан, соблюдающий церковь едина, означает ли, что католики и православные входят в одну церковь? Входят в нее староверы. С моей точки зрения входят все. Все христиане истинные входят в христианскую церковь в широком смысле слова. Более узком, в институционную церковь, входят православные католики.
Конец записи.